Попробуем. Но я думаю, что нам викторина это не просто, это будет своего рода такая учеба с помощью викторины. Ну, в каком-то смысле. Вот сначала даже не по поводу Пурима, потому что по поводу Пурима вам уже все уши прожужжали, так что начнем с главы Трума. Главу Трума читали вот в прошлый шаббат, а сейчас будут читать ТЦВ будущий. Но мы будем пока, значит, так, сейчас я сделаю вам шеер-скрин. Это взято с сайта Бнейно. У нас наши некоторые видные раввины, они участвуют в преподавании вот в этом движении Бнейно. И это лимуд называется, лимуд, там по-разному. И там, кстати, очень хорошие равы преподают, и очень интересные лекции есть. Значит, какой металл не использовали при сооружении мешкана? Вот варианты, видите, четыре варианта. Что вы скажете?
Железо.
Да.
Железо.
Почему?
Жалеет.
Да, в пустыне это особенно важно, знаешь, там дождик часто идет, так чтобы не пожалела. Да. Ну, а как вы думаете, какая причина? Вообще весь мешкан – это все символ. Значит, я вам хочу сказать такие вводные слова. Значит, ну, во-первых, трума, если я сегодня не делала презентацию, потому что думаю, что ну, викторина у нас сама по себе презентация. Но если вы для себя представите слово трума, то будет так, да? А потом рейш и мем. Рейш и мем образует ячейку рам. Рам – это связано с возвышением. Рама – это Рамат-Голан, это голландские высоты, да? Ром – это как мы заканчиваем Амиду. Осе шалом бим ромав. То есть делающий мир в своих высотах. Бим ромав. Ромав – это его высоты. У ясе шалом алейну вэр коль Вот. Значит, то есть тот, кто, это нам показывает, что тот, кто приносит труму, тот возвышается. То есть трума нужна, естественно, не для Всевышнего, хотя в первом пасуке говорится, что Бог сказал Моше, скажи сынам Израиля, чтобы они взяли для меня. Вот. То есть это не значит, что для меня, а то есть это означает, что это будет как бы приближать сынов Израиля ко Всевышнему. Вот. А почему еще для меня? Потому что здесь сказано так, что здесь прямо даже вот у Рава Гирша переведено, но у него часто перевод такой другой, который показывает настоящий смысл. Так он говорит. Вот возвышающее приношение, которое вы возьмете. Видите, то есть здесь сразу объясняется, что это да, возвышает. Вот. И, значит, вот эта знаменитая фраза, пусть они сделают святилище, святилище – это слово «микдаш» для меня, и я буду обитать среди них. Ну, давайте я это прочитаю. В Асули Мигдаш, В Шаханти Бетухам. Шаханти – это глагол лишкун. Вишкун – это обитать, вы знаете, эти однокоренные слова. Шкуна – это район наш. Шкуна – Тадар, Шкуна – Мавашанан. Шахен – это сосед, который живет с нами вместе, ну и так далее. Месрат Шикун – это Министерство строительства, это то, что нам делает места для нашего обитания. Вот. То есть получается, что вот это вот прообраз храма, он характеризуется двумя словами. Значит, одно слово, ну, двумя корнями. Одно слово – это мигдаш, и здесь корень кодеш, то есть что-то священное, да? А второй корень – это мишкан, и корень и шхина тоже. Шхина – это как бы божественное присутствие, то есть обитание Бога среди нас. Так вот, что они символизируют? Они символизируют, что два понятия, которые вкладываются в мешкан. С одной стороны, это слово «мешкан» обозначает миссию, которую мы должны исполнить для Бога. Вот если вы помните, еще на горе Синай было сказано, Всевышний сказал Моше, что я сделаю «ам-кадош». То есть вот этот народ «кадош», святой народ, что такое святой? Это значит, что народ будет отделен от всех остальных при помощи вот этих заповедей, которые ему даны были, то есть они будут себя исправлять, себя менять, исправлять мир, выполняя определенные, значит, мицвот Всевышнего. То есть мигдаш – это наша сторона договора, наша сторона союза. Миссию, которую мы должны исполнять для Бога. А слово «мешкан», оно выражает исполнение обещания, которое Бог говорит нам, что Он будет среди нас, то есть что Он будет нас охранять, защищать, что Он даст нам, сделает нас большим народом, что Он даст нам страну, что Он будет там сражаться за нас. Вот это вот все вложено в слово «мешкан», то есть присутствие Бога, защита и благословение. Вот. И вот это вот переносной Бейт Мигдаш, а потом храм, это есть символ вот этого союза. Но туда, конечно, еще очень много всего вкладывается. Это и модель Вселенной, и модель человека, и место божественного присутствия, и еще и еще. Так вот, очень интересно про материалы, которые говорится, что какие принесут. Да, что они принесут, значит, вот возвышающее приношение, которое вы возьмете у них. Золото и серебро и медь. То есть вы совершенно правильно ответили, что железа не будет. Но здесь Рав Гирш не объясняет, почему железа не будет, и я это нашла очень с большим трудом вообще. А на самом деле железо, вот здесь, кстати, есть подсказка, давайте мы откроем подсказку. Железо, это написано как символ смерти. Ну, на самом деле, вот почему, например, Бог не дал Давиду построить храм? Потому что Давид всю жизнь орудовал, ну, как железом, то есть этими орудиями убийства, он сражался на войне. И есть место, если вы помните, что жертвенник нужно было сделать из неотесанных камней, и там было сказано, не поднимай на них железо. И, ну, там разные смыслы в этом есть, но в частности, нельзя осквернять это орудием вот убийства. А другой смысл, который мне нравится очень, это то, что камни должны быть неотесаны, это как символ, что вот разных евреев, которые нельзя всех подогнать под одну гребенку, а они все разные и все имеют ценности. Вот надо суметь сложить из них жертвенник, чтобы они все вошли в одну структуру. Ну, то есть мы правильно вот отмечаем железо. Видите, что получается?
Но у меня еще одна мысль есть насчет железа. Его проводимость самая низкая. С точки зрения энергии, с точки зрения, да, самая низкая проводимость – это у железа.
И что это обозначает тогда?
Ну, это означает, что храм – это энергетическая структура. И все, что, из чего он состоял, оно должно было проводить энергию.
Проводить энергию, да, очень интересно, очень интересно, здорово. А ты знаешь, что у железа самая низкая проводимость?
Да, конечно. Поэтому его не применяют в электронике. Самые лучшие контакты – это золотые, потом серебряные, а потом медные.
Классно.
У меня есть еще одно предложение.
Давай,
вещи серебряные и золотые у них были, они их одолжили у египтян, когда уходили. Медь у них тоже была, потому что вот эти зеркала, в которые смотрели женщины, которые потом принесли, были медные. А железа у них просто не было, неоткуда было взять, потому что процесс получения железа из железной руды, во-первых, надо железную руду иметь, а во-вторых, это очень сложный металлургический процесс, которого у них не было и быть не могло.
Вот это речь химика, доктора наук химика. Спасибо, здорово, Ирочка. Очень хорошо. Теперь вот вопрос очень такой заковыристый. Кто не знает ответ заранее, это трудно, но тем более интересно. Практически все размеры мешкана даны в целых числах, там в локтях меряется. А размер ковчега дробный, 2,5 на 1,5 на 1,5 локтя. Почему? Значит, варианты ответа. Ковчег соответствовал размеру скрижали для удобства в переноске. Смешной ответ. Чистая случайность и неполноценность одинокого человека. Но это я вам сразу скажу, что это очень странно сформулировано. Ну, хорошо.
Мне кажется, по размеру скрижалей.
Мы знаем, какие размеры скрижали. Да. Там еще, кстати, не только же скрижали лежали. Там лежал свиток Торы, написанный Моше. Лежали разбитые скрижали, лежали новые скрижали. И, в общем, непонятно, под что надо было мерить.
Мне больше нравится версия неполноценности одинокого человека. То есть у нас мы даже, когда сдавали все деньги, полшекеля тоже, то есть это не все не цельное.
Это очень близко, да. Классно, да. Так, что символизирует полшекеля? Это, кстати, близко к нашей голове.
Почему? Полшекеля сдавали мужчины. Сказано, нехорошо человеку быть одному, то есть человек один – это полчеловека, это половина пар, он должен найти свою пару. А в данном случае, скажем, когда речь идет о ковчеге, то тут, мне кажется, одиночества нет, потому что в ковчеге, вокруг ковчега присутствует Всевышний, и человек никогда не остается один в присутствии ковчега. Он всегда, так сказать, под шхиной. Он не одинок в этом мире. Опять же, есть ашгаха пратит, то есть человек все время имеет поддержку и присутствие.
Это уже к божественному присутствию.
Здесь да, то есть он не одинок?
Здесь речь то, что нет, то, что вот Лиза сказала, что человек действительно создан как парное существо, то есть нехорош, там правильный перевод Берешит, что нехорош человек, когда он один. То есть это значит, что он не является шалем, то есть не является полным. Значит, вот человек один, он как половинка. А, ну, это отражено в том, что говорят, вот найти свою половинку. Значит, ему нужна половина. Но здесь мне не совсем понятно, вот я лично не очень понимаю, как это связано именно с ковчегом. Почему вот это необходимо с парой для человека?
Вот поэтому мне и кажется, что версия одиночества не связана с ковчегом.
Но хотя, с другой стороны, знаете, в чем права Лиза? Там же на ковчеге, на крышке, там были другу. Это как ангелы. И там...
Я хотела сказать про кругов.
Да, их там это было как раз два, как раз пара.
Их как раз были два пара, причем не просто пара, а у одного было лицо мужчины, у другого женщины. И это символизировало, в частности, это много чего символизировало, но в частности это символизировало, что человек должен быть с парой. Вот, так что, может быть, поэтому. Вот. Еще давайте мы посмотрим сейчас на подсказку. Встретиться с Творцом может тот, кто не считает себя цельным. Вот объяснение, которое вот из этой подсказки идет, вот оно мне больше нравится. Это, ну, давайте вы подумайте еще. Кто не считает себя цельным. Это же место, ну, как святая святых, Арон Кодеш, это символизирует место, где находится шхина между вот двумя кругами, да? И это место встречи. Так почему? Значит, это связано с тем, что один из законов изучения Торы, вы знаете, что вот когда на Лаг Баомер мы делаем эти разделения на 49 качеств, там каждый день исправляется одно качество, так вот сюда можно наложить еще 49 принципов изучения Торы. И у меня такой календарь есть, который вот на каждый день Лаг Баомера, он дает одно из правил изучения Торы. Это все собрано из Пиркей Авот. Вот. И одно из правил состоит в том, что нельзя... Это можно всячески свою гаву, гордость, нужно принизить, то есть не считать себя совершенным в изучении Торы. Как это с Лаг Баомером связано? Это же вот этот мидраш, что ученики рабы Кивы, да, погибли из-за того, что каждый считал, что он как бы шалем, то есть что его мнение, оно совершенно правильное, что оно абсолютное. И они, ну плюс они еще грубо, значит, навязывали друг другу свои мнения. Так вот этого вот ни в коем случае, каких бы высот человек не достиг в изучении Торы, он должен считать себя вообще там на уровне, знаете, начинающего. Потому что... Но Тора – это божественное слово, оно необъятное, и нет у него ни вершины, до глубины невозможно дойти. И таким образом человек, который что-то абсолютизирует, то он не может правильно прийти к правильному пониманию. То есть вот он считает, что вот он все это, вот это он постиг. Понимаете, а мы не можем это постичь. Ничего мы не можем постичь. Даже вот, не помню, мы говорили или нет, что эти законы Мишпатим, которые даны сразу после главы Итро, простые законы, которые мы всегда говорим, что это законы, которые нам понятны. Так на самом деле тоже непонятно, потому что там на других уровнях, вот там, ну, как Бардес по толкованию на четырех уровнях. Там такие есть толкования, и могут быть такие толкования, что мы и понятия о них не имеем. Вот. Поэтому это качество вот такой скромности и не считать себя шалем полным, ну, это, оно принципиально важно. А поскольку в ковчеге лежал свиток Торы, то значит, это оно так очень символично. Вот, так что тоже, видите, как всегда, 70 ликов Торы, всегда есть много разных объяснений. Ну, хорошо. Так, значит, ставим неполноценность. Я думаю, что здесь правильный ответ. Здесь просто перевод, видимо, неправильный. Так. Чем отличаются приспособления для переноски жертвенника и ковчега? То есть там речь идет о шестах. Шесты, которые вставляются, там есть кольца. Помните? Я могу сейчас это найти место. Вот. Там, где говорится про... Сейчас, это про ковчег. Пусть делают ковчег из дерева шитим, 2,5 локтя длиной, 1,5 локтя шириной и 1,5 локтя высотой. Вот видите, все не целые числа. Покрой его чистым золотом изнутри и снаружи покрой его и сделай по всему периметру золотой венец. Отлей для него 4 золотых кольца и прикрепи к 4 его углам. 2 кольца на одной стороне, 2 кольца на другой стороне. Сделай шесты из дерева шитим и покрой их золотом. Вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. Шесты пусть будут в кольцах ковчега, никогда не отнимутся от него. Вот. И вот о том, что внутри. Положи в ковчег свидетельство, которое я дам тебе. Ну, это, по-видимому, скрижали имеется в виду. Да. И керувы будут простирать, значит, сделай двух керувов. Одного керува с одного края, другого с другого края на обеих концах крышки. И керувы будут простирать крылья вверх, покрывая своими крыльями крышку, а лица друг к другу. Крышки. Вот. Ну, хорошо. Значит, так вот, чем шесты приспособления для переноски жертвенника и ковчега отличаются? Шесты для ковчега толще, потому что он тяжелее. Шесты для жертвенника длиннее, потому что он больше. Шесты для жертвенника не покрывали золотом, ничем не отличаются. И шесты ковчега никогда не вынимались из колец. Кстати, когда вот подсчитывают вот эти все размеры самой Кодеш Кадашим и размер, который указан, и размер жертвенника, размер этого Арон Кодеш, то там получается, что на него вообще места нет. И это показывает, что это совершенно там, так сказать, место не подчиняющееся. Там это место, которое не подчиняется законам этого материального мира. Ну, давайте вот посмотрим подсказку. Шесты ковчега никогда не вынимались из колец, сохраняя потенциал движения. А во всех остальных во всех остальных переносках там вынимались. Это тоже, видимо, было символом, что это как Кодеш Кадашим, он был символом движения. Вот, пожалуйста, шесты, на которых будут носить стол. Сделай из акации, покрой их золотом. То есть все покрывалось золотом. Здесь речь идет о жертвеннике, конечно, золотом, на котором благовоние воспуряли. Тот жертвенник, я думаю, можно было делать, конечно, не покрывать золотом. Потому что тот стоял вообще во внешнем дворе. Ну, не во внешнем, а в среднем дворе. Вот. Значит, ну сейчас посмотрим. Значит, только в этом случае шестыни вынимались из колец. То есть здесь, видимо, был заключен вот потенциал, символ движения. Даже когда они останавливались, то Тора – это постоянное движение. Для всех элементов мешкана хватило их подробного описания. И только один Всевышний показывает Маше покой. Помните, об этом вообще часто говорят?
Минару.
Правильно. Почему?
Там же есть описание минару, сколько чашечек, сколько веточек, там же все написано.
Описание есть, но в Мидраше говорится, что Бог это вот все ему так описал подробно, а Моше говорит, все равно не понимаю. И Бог тогда говорит, ну ладно, я тебе покажу. Сейчас вот я про минару найду. Вот, сделай минару там из чистого золота, и пусть она будет выкована там из... Вали-вали, и на валины норы. Вот. И заканчивается этот параграф так. Смотри на то, что я тебе показываю, и сделай все предметы по тому образу их, который явлен тебе на горе. Видите, то есть на горе, там вот когда Моше поднимался еще на гору Синай, видимо, ему Всевышний показывал, как это выглядит. То есть он сам не мог понять. А почему, скажите, именно минару вот нужно было показать, почему Моше не мог сам понять? Давайте посмотрим подсказку, что тут сказано. Минару – символ божественной мудрости, невозможно описать. Ну, здесь, как говорится, невозможно описать, а я бы сказала, что невозможно понять. То есть минора – это символ мудрости божественной. Причем здесь важно и слово мудрости, и слово божественное. Ну, отсюда, между прочим, идет вот это выражение знаменитое, что учение – свет, да? То есть эти свечи, они символизировали мудрость. Но это мудрость божественная. И поэтому ее понять до конца невозможно. И, ну, и, видимо, и описать невозможно. И поэтому даже Моше, ну, который уже был самого высокого уровня, даже он, ему потребовалось, чтобы ему показали. Я вот рассказывала, я не помню, наверное, я это на уроке Гиюра рассказывала, что разум – это, ну вот есть сферот, хахма, бина и даат, да? И хахма – это символизирует сфера хахма. Она соответствует тому, что вот схватывается такая идея. Идея, ну это вот как у ученого, например, что он Вот ему приходит идея в голову, вот как Менделеев, да, встал ночью и увидел эту таблицу периодическую. Но он же, конечно, очень много работал над этой таблицей потом. Так вот, это первая идея, такое озарение, такое вот вспышка, это хохма. Хохма – это что-то принципиально новое. И оно символизируется в двухбуквенном имени Всевышнего, оно символизируется буквой Юд. То есть Юд, видите, она не имеет никакого наполнения, да, она не имеет пространства. Это как точка, из которой вот такой взрыв первый получается. Это соответствует мужчине. Буква Юд, но в слове Иш и Иша они отличаются, у женщины есть Гей, а у мужчины есть Юд. А остальные буквы Алиф и Шин, они одинаковые. Так вот этим отличаются мужчина и женщина. На основании букв Юд и Гей можно описать все отличие мужчины и от женщины, и наоборот, начиная от физического, там, физиологического и кончая самым-самым там божественным. И психология туда описывается, все абсолютно. Вот из анализа буквы Юд и Гей. Я не помню, я вам когда-то это рассказывала или нет, но очень интересно. Так вот, хохма – это способ, которым мужчина больше постигает мир. Ну, мужчина же, да, он все время идет вперед, и он, так сказать, открытие делает. Вот. Но этого совершенно недостаточно. То есть для того, чтобы это применить потом в жизни, это нужно эту идею разработать. И вот эта разработка идеи – это бина. Бина – это как строительство, да? То есть нужно все разложить по полочкам, нужно построить, короче говоря, теорию там, допустим, или построить какую-то структуру, которая будет работать, и понять, как она работает. Вот поэтому дети, что они делают? Они все, когда им дают игрушку, так что они первое делают? Они ее разбирают на части, потому что они хотят понять, ну, понять, что это такое. Понять нужно разобрать на части. Но потом, конечно, надо было бы назад сложить, но это уже папа делает. Нет. Так это функция женщины. А женщина характеризуется буквой Гей. И у буквы Гей, как вы уже вот можете себе представить, у нее есть внутреннее пространство. То есть это уже женщина дает наполнение этой идеи. И вообще мир был построен с помощью буквы Гей, то есть это именно строительство мира. А потом объединяется это все в понятие даат. Даат – это такое уже постижение, когда мы настолько это глубоко осознаем, что оно входит, это знание, оно входит в нас и становится частью нас. А раз оно стало частью нас, то оно, значит, нас уже меняет. Потому что, ну, какой-то новый элемент у нас появился внутри, значит. И вот это вот то знание, это примерно соответствует еще слову «сехель», когда мы там благословения, в частности, говорим, вот, вот и не благословения, Баруха та Шем, Шем Нотен Сехель, который дает нам Сехель. Но это вот как дат. И дат – это первое, о чем человек просит в разделе просьб в молитве Амеда. Так вот это вот Всевышний дает, поэтому это нужно просить. Считается, что бина, она во многом вырабатывается с помощью качества бина, ну, качества постижения с помощью категории бина, как правильно сказать, она вырабатывается с помощью обучения. Ну, нас учат, как там все разложить, как все составить, как там развить теорию. То есть, ну, тут многие элементы действительно можно выучить. Но А вот хохма – это исключительно божественное понятие. То есть там есть, может быть, человеческая часть, но вот это вот то, что у человека это искра пробегает, какой-то мысль, идея возникает, мысль, образ, откуда оно приходит? Оно спускается сверху, понимаете? Поэтому вот это все понятие минары, понятие познания мудрости божественной, это действительно оно божественное, без божественного. Так по-простому это объясняют так, что вот Бог дал нам Тору, Тора – это божественная мудрость. Так как человек может понять божественную мудрость, если в его понимании не будет божественной составляющей? Понимаете? Но я вот сейчас вам рассказала это немножко подробнее. Вот. То есть показал, значит, минару. Сейчас сказали.
У меня есть еще идея по поводу, почему минара. Потому что там непрерывно горел огонь. Огонь – это как раз наша непрерывная связь с Всевышним. А поскольку мир состоит из четырех стихий, огонь первичен. Вот эта вспышка – это огненная стихия. И поэтому этот огонь, который непрерывен, он как раз и является жизненностью и силой, и связью всем-всем-всем, из которого потом происходит все остальное.
Ну, это с одной стороны да, но с другой стороны я хочу вас, так сказать,
вернуть на землю.
Остудить, да, что там все символизировалось, непрерывность символизировалась не только в этом. Вот этот вот стол с хлебами, он символизировал, значит, минора символизировала божественную часть, такую, ну, духовность. А стол с хлебами символизировал браху на парнасу, на материальное обеспечение.
То есть земля.
Значит, евреи получали браху на парнасу, и потом от них распространялась эта браха уже по всему миру. Вот так была идея задумана. Так вот, в правилах об этом столе с хлебами было такое, их меняли раз в неделю. Но нужно было так менять, чтобы один коэн, вот один хлеб он забирает, а другой коэн немедленно на его место кладет другой хлеб, чтобы это процессы прямо вот между ними не было перерыва. То есть это символизировало то, что вот спуск этой брахи на парнасу, чтобы он был тоже непрерывным. Так что тут, это все сложно.
Но все раскладывается на четыре стихии все равно.
Хорошо. Какой материал использованный, я просто этого не знаю. Хорошо. Какой материал использованный в Мешкане не использовался во втором храме? Значит, второй храм, если хочу напомню, что это был уже храм, не обладающий такой большой... Но это здесь не связано, но, скажем, это так, что той святостью, которую обладал первый храм, второй не обладал. Но это вообще не к селу, не к городу, я сказала. Значит, шерсть и лен. Шерсть и лен – это, кстати, единственные два материала, которые использовались, ну, кроме этих шкур животных для покрытия, тахаши, которые мы не знаем, что это такое, это только Маше умел ловить этих тахашей. Значит, так вот, шерсть и лен. Шерсть и лен, я хочу вам сказать, это так не всегда об этом говорится, что сейчас я даже прочитаю. Ну, вы пока думайте, вот варианты: шерсть, лен, золото, дерево шитим и медь.
Мне кажется, дерево шитим, потому что во втором храме пол святая святых уже был каменный.
Ну, да, а дерево шитим, там же не надо было делать эти шесты для переноса. Вот мы читали, что дерево шитим, то есть мы читали, что шесты делались из акации. Так вот, так трудно ответить, но вот подсказка здесь очень помогает, что пустынная акация росла и растет сегодня в изобилии. Видите, то есть это значит, что и во времена Ирода можно было делать, как вот написано в Торе, делать там из акации. Значит, можно было делать из акации. Акация была. Значит, это Рав Гирш, он написал вообще целую книгу по исследованию символов, символов Мишкана. Значит, в своем исследовании он говорит, что мы подробно показали, как одежда в общем плане выражает природу и характер того, кто ее носит. То есть, видите, значит, одежда, она связана с природой и характером человека. Природа человека имеет два аспекта – вегетативный и животный. Вегетативный аспект включает питание и сексуальную жизнь со всеми стимулами, побуждениями, усилиями, удовольствиями из них вытекающими. А животный аспект охватывает жизнь со всеми ее способностями восприятия, волеизъявления, стремления. И значит, шерсть это символизирует вот эту вот животную часть человека, и лен символизирует вот эту вегетативную. Поэтому единственные два материала это были шерсть и лен. Вот единственными тканями, которые применялись, были шерсть и лен. И красители даже, которые для шерсти употреблялись, они тоже были из животного происхождения.
А как это связано с заповедью не использовать смесь шерсти и льна в одежде? Если это интегральные составляющие сути человека.
Потому что это то, что вот как у нас шабатные запреты. Шабатные запреты были, они все исходят из работ, которые совершались при построении храма, ну, этого переносного храма. И точно так же одежда коэна, она сочетала шерсть и лен, и поэтому у нас в нашей жизни, значит, шерсть и лен тоже запрещены. Но на самом деле, почему они запрещены, это неизвестно. Шатнес это считается хуким, то есть потому что мы не понимаем эту заповедь. Но это вот как субботние запреты. Знаешь, потому что коэн носил шерсть и лен, поэтому сейчас, ну так объясняется, мы их не носим. Потому что вот эти все действия совершались при построении мешкана, поэтому мы их не делаем, не совершаем в субботу. Ну, здесь как бы более понятное объяснение, потому что поскольку мешкан это как символ, такой, ну, образ мироздания, то Всевышний творил мироздание, да, то есть как будто бы совершал эти действия, да, и мы совершали эти действия, как, ну, не мы, а евреи, когда строили мешкан. Они все 6 дней его строили, а на 7-й день Бог сказал, но субботы мои соблюдайте. То есть, значит, все эти действия они в субботу не соблюдали. Поэтому вот это вот как эти действия, они приняты за эталон, чего нельзя делать в шаббат. Проверяем дерево. Называется, что правильно. О, посмотреть уже результат. Результат, надеюсь, что она будет 100%. 5 из 5, правильно. Вот, хорошо. Значит, это мы сделали Ну, это такая вот у нас шапочка есть волшебная, которая это, символизирует мудрость, когда приходит.
А про дерево шитим можно даже объяснить логически, почему его не использовали, потому что вокруг растет, то есть доступный материал как бы такой будничный, не исключительный, не святой, поэтому и не использовали.
Интересно. Может быть, акация это считается вообще очень благородный материал. А теперь у меня есть еще викторина на Пурим. А между прочим, вот в издании с комментариями, ну, здесь не только Раши, но оно так считается, что здесь много комментариев Раши. И здесь говорится, что шитим – это называю слово для акации тоже. И связано это со словом штут. Штут – это же, ну, знаете, что йод, что это глупость. Безумное. И шатер из акации, он служит искуплением грехов, потому что в Талмуде написано, человек грешит только тогда, когда им овладевает безумие. Ибо душа каждого еврея стремится ко Всевышнему. И каждый еврей по своей природе готов даже на пожертвование во имя Всевышнего. И лишь безумие животного начала в человеке может заставить его забыть об этом. Вот, и шатер из акации символизирует служение Всевышнему, которое состоит не только в том, чтобы преодолеть вот это безумное животного начала и подчинить его разуму, но и в том, чтобы подняться над ограниченностью рассудочного служения Всевышнему. Видите, как... Ну, тут такие сложные символы и ассоциации. Это Рав Гирш, он книгу большую написал на эту тему. И то, я думаю, что еще есть очень много комментариев других, и в Талмуде написано, которые его книга не охватывает. И вот это вот сочетание там металла. А, кстати, вот первое, что перечисляется, это металл. Так вот, символ металла – это то, что человек должен быть непоколебимым в своем вот таких духовных установках, что как металл должен быть. А с другой стороны то, что вот было сделано из дерева и покрывалось, например, золотом, так это символ того, что человек как дерево, он растет духовно, но все равно он растет как бы в рамках определенных, остается все равно в рамках определенных незыблемых таких вот божественных законов. Так что тут очень много интересного. Хорошо, давайте сейчас все-таки, поскольку Пурим приближается, попробуем сделать еще пуримскую викторину. Значит, есть много разных викторин пуримских. Пурим, знаете, вы знаете, что тогда произошло? Хорошо ли вы помните события, описанные Магеллат Эстер, а также многочисленные мидраши. Ну вот с мидрашами у нас, наверное, посложнее будет. Но вы можете, в отличие от меня, у вас есть преимущество, что вы можете быстро искать в Гугле. Вот. А главное, всегда ли вы можете отличить одно от другого? То есть здесь, знаете, эта игра, как в моем детстве, я не знаю, вот вы помните такую игру, была игра «Верю-не верю». Мы играли в такую игру. Значит, события праздника Пурим происходили в столице империи, в городе Вавилон.
Шушан. Не верю.
Город Шушан.
Шушан,
конечно. Шушан. По-русски это Шушан, по-русски это Сузы, да? А вообще называлась Шушан. Так что не верю, конечно. Дальше. В третий год своего правления персидский царь Ахашверош устроил многодневный пир для своих подданных, во время которого наливали без ограничений, но насильно пить не заставляли.
Я верю.
Правильно. Потому что здесь написано на Белатесте третий год. Ну вот здесь могли нас подловить. Но это действительно был третий год царствования. Он устроил пир для всех вельмож и рабов своих. И войска, и сановников, и правителей. Вот. И напитки подавались. А питье шло чинно, без принуждения. Царь приказал всем управляющим в доме, чтобы поступали по воле каждого из гостей. Вот. Молодцы. Согласно книге Мегилат Эстер, Ахашверош, напившись до полубессознательного состояния, велел своей жене явиться перед его подданными голой. Что вы скажете?
Было такое.
Я не верю.
Было.
Верю.
Верите?
Я не верю.
О, правильно, Семен, молодец.
А за что же он ее тогда казнил? Конечно, верю.
Он ее казнил за то, что она вообще не пришла.
Ну так она же и не пришла, потому что он потребовал, чтобы она пришла голой.
А здесь тебе, знаешь, это вот как на экзаменах делается, это я своих студентов учу, что на экзаменах вопрос формулируется так. Согласно тексту, там вот такое-то, то-то и то-то, правильно или нет? Так вот, они начинают отвечать согласно своим представлениям, своим знаниям, своим там, что они читали когда-то или слышали. А нужно ответить согласно тексту. А здесь спрашивается, согласно Мегилат Эстер. А давайте прочитаем, что написано в Мегилат Эстер. И в седьмой день, когда развеселилось сердце царя от вина, ну, здесь не говорится, что он был в полубессознательном состоянии, ну ладно. Значит, он приказал евнухам, чтобы они привели Вашти царицу пред лицо царя в венце царском, для того, чтобы показать народу и князням красоту ее, потому что красиво видом была она. Значит, это на основании вот этого слова «в царском венце», но здесь же не сказано «только в царском венце», понимаете? Но Мидраш это безразлично. Мидраш строит так, что в царском венце, значит, больше ничего на ней другого не было. А на самом деле в Мегилат Эстер этого не сказано. И мы не знаем, как он приказал ее привести, что там было на самом деле. Знаете? А дальше говорится, но отказалась царица Вашти прийти по приказанию царя. Вот. И ничего не понятно. Значит, то есть правильно Семен не верил. Царь Ахашверош подписал указ, согласно которому каждый человек должен говорить на языке своего народа.
Не верю.
Правильно. Я не верю. Это был бы вообще странный указ, правда? А тем более в Мегиле что написано? И послал письмо. Это по поводу того, чтобы жены слушались мужей. Послал письмо во все области царевы, в каждую область письменами ее и к каждому народу на языке его. И там было, значит, в этом указе написано, чтобы всякий муж был господином в доме своем, и чтобы он говорил, ой, Семен, мы с вами пролетели. и чтобы он говорил на языке народа своего. Да. Представляете, вот это вот мы как-то не обращали на это внимания. Я помнила, что в каждую область письменами ее. А почему же, интересно, здесь говорится, чтобы... Какой смысл в этом? Я никогда не видела вообще на это комментарии, чтобы говорил на языке народа своего. Сейчас вот есть замечательная книга, которую я, кстати, предлагала Рава Ицхака Зильбера «Праздник Пурим и свиток Эстер». И здесь его собственный перевод, его очень-очень подробные комментарии. Ну, кроме того, что тут много всего другого, вот сейчас мы посмотрим, если, может быть, здесь он объясняет. Царь Рав Зильбер очень смешно пишет. Значит, на седьмой день, так у нас есть такое мнение, что это было на седьмой день недели, значит, в субботу. И это не случайно, потому что это показывает разницу между поведением евреев в субботу и других народов в их празднике. Что делают евреи в субботу? Они, ну, кроме того, что едят и пьют, они говорят слова Торы, что-нибудь расскажут о моральном поведении, говорят о чудесах, связанных с историей праздника. Восхваляют Бога. А чем занимаются другие? Начинают говорить всякие неприличные вещи. Что начали говорить на этом перу? Стали спорить, какие женщины красивые. Одни говорили, что женщины из Мидии, другие персиянки. Ахашверош говорит, нет, моя жена не из Мидии, ты не из персияна. Она из Вавилонии, и она красивее всех. И вот они поспорили. И, значит, поэтому... Но поскольку каждый получает своей мерой, и было известно, что Вашти была большая негодяйка, и она назло заставляла еврейских женщин работать и стирать именно в субботу, и еще именно в голом виде. Поэтому она была убита как раз в субботу, и вот с ней так же поступили. Видите, как интересно, Рав Зильбер. Он тут так с юмором пишет. И вот сейчас я хочу найти, что, может быть, он это объясняет. А, видите? Значит, чтобы каждый муж властвовал в своем доме, и чтобы говорил он на языке народа своего. То есть, видите, это значит, Рав Зильбер пишет, значит, если татарин взял русскую, он ее должен заставить говорить по-татарски. Говорит Талмуд, слава Богу, что он послал такой дурацкий указ. Без его указания ведь тоже, как правило, муж решал. Но после этого указа начали говорить, что царь не такой уж умный. И когда вышел второй указ убивать всех евреев, так подданные не знали, что делать. Они сами бы и хотели тоже убивать. Но поскольку они думали, что он такой дурак, царь, так боялись, что вдруг тут как бы что-то глупость какая-то есть. Вот. Ну, в общем, не говорится. Ну, чтобы, наверное, имеется в виду, что говорил на языке народа своего, значит, что там действительно много же народов разных было. И женились, и выходили замуж между разными народами. Так, чтобы муж был хозяином в доме. Вот на каком языке он говорит, значит, на таком, чтобы весь дом говорил. Вот я думаю, что в этом смысле.
Ну и потом там же не по одной жене у них было. Там же гарем был.
А, это тоже, кстати, очень правильно. Не говорить же на всех языках. Значит, всем говорить на одном языке, на языке мужа. Так, казнив жену, царь Ахашверош устроил общий имперский конкурс красоты, чтобы найти себе новую жену. Вот,
Я верю.
Да?
Верю.
Значит, ну тут только нужно проверить, что у нее действительно казнили. Как поступить по закону с царицей Вашти за то, что она сделала. И сказал ему, значит, его главный мудрец, не перед царем одним виновата царица Вашти, а перед всеми князьями и всеми народами. Потому что поступок царицы приведет к тому, что все жены будут пренебрегать своими мужьями. Вот. И вы знаете, что здесь нигде не написано, что он ее казнил. Здесь только сказано, что пусть выйдет царское постановление, чтобы не приходила Вашти пред лицо царя Ахашвероша. А царское достоинство ее царь передаст другой, которая лучше ее. Видите, нигде не сказано, что он ее казнил. Тут нас тоже подловили. Да. А конкурс красоты был, конечно, назначен. Пусть бы поискали для царя молодых девиц красивых видом. Главные герои книги Эстер, Мордехай и Аман. Главные герои, ну, Мегилы, Эстер. А, нет, наверное, так. Главные герои Мегилат Эстер, Мордехай и Аман, были потомками царей.
Я верю. Опять верю.
Ну, как вам сказать? Значит,
Аман Амалека был потомок.
А чем Амалек был царем?
Ну, он был главой своего.
Один иудей был в Шушане. Кстати, эта фраза «Иш Иуди Ая Башушан Башушана Дера Ушмо Мордехай». То есть вот когда читают эту фразу, это одна из четырех фраз, которые когда читают, то вся община встает и все вместе ее говорят. Но это здесь таким образом уважение к Мордехаю показывается. Значит, один иудей был в Шушане, в городе престольном, имя его Мордехай, сын такого-то, из колена Беньямина. Видите? Изгнанный из Иерусалима с изгнанниками, изгнанными вместе с Иехонией, царем иудейским, которых изгнал Навуходоносора, царь Вавилонский. То есть тут действительно повторяется вот это вот царь-царь, но сам он не был потомком. А с Амалеком, то есть с Аманом, а вот Аман, почему-то говорится, что правильно, что верю, шестую. Не говорит Рафаэль.
Танечка, Мордехай был и Эстер из рода царя Шауля.
Вот я как раз думала про царя Шауля. Но это точно, это совершенно правильно, потому что царь Шауль, первый царь, он был не из колена Иуда. То есть он и не мог вообще долго как бы оставаться царем, он был неправильный царь, потому что у нас царское колено – это колено Иуда, а он был из колена Беньямин. Ой, спасибо, Люда.
Но тем не менее он был царем, пусть и недолго.
Да, он был первым царем.
Да, он был первым царем Израиля, да. Да.
И он был сначала, он был вообще даже хорошим царем. Потом уже он там проштрафился, что он не убил. Кстати, это же он не убил, как ему Шмуэль, пророк Шмуэль, да, сказал, что нужно убить Амалека, и он его не убил. И Шмуэлю самому пришлось, и все равно это уже было поздно. Правильно.
Нет, он его убил, но он оставил женщин и детей, и разграбили имущество Амалека.
Сам Шауль не убил. Шауля, его убил уже Шмуэль, когда пришел проверить, какая там ситуация. Так он пошел, убил Амалека. А самое главное, что оставили этот скот.
Да.
Почему скот нельзя было оставлять? Ну, такое вот объяснение пшат, что нужно же, как Всевышний сказал, стереть память, стереть имя Амалека из Поднебесной, так из Поднебесья. Так спросят, чей это скот, а это скот там Амалека. А на самом деле вот это скот, если это уже на более высоких уровнях объяснять, так скот – это как раз и есть Амалек в человеке. То есть это злое начало в человеке. Амалек же символизирует вот это чистое зло, злое начало. И когда говорят про скот, то имеют в виду уже на более высоких уровнях толкования, имеют в виду, что человек должен убить Амалека внутри самого себя. И вот это он должен и на Пурим делать. Он должен убить зло в себе. И поэтому то, что он оставил скот, так он как раз самого главного не сделал. Понимаете, нам кажется, ну ладно, ну что такое, скот оставил. Но за это прямо уже сказать, что ты не выполнил вообще своего, то, что я тебе повелел. А это самое главное, потому что нужно было животное начало свое уничтожить, понимаете, вот это вот идея. Вот, ну, короче говоря, да, значит, а вот каким боком Аман был из царского колена, это надо...
Потому что он одну ночь провел еще живой, и у него была прислуга женщина, и она зачала от него. И вот да, от нее пошел Аман.
Да, она...
Поэтому называется Аман Агаак.
Угу. Да, вообще, когда вот я об этом читала, я подумала, что ну и нравы были, да? Она ему воду приносила. Так она ему принесла воду, и он тут же с ней...
Изнасиловал ее нормально, а чего?
И тут же ее изнасиловал, понимаете? Это ужас. Ну и таким образом вот получилось, что несмотря на то, что его убили, то его род все равно не пресекся. Настоящее еврейское имя Эстер Адасса.
Да, правильно.
Правильно, да. Моя дочка... Там во Франции, когда делала гиюр, вот она, я ей сказала, возьми себе имя Эстер, потому что ты во Франции, может быть, ты там для того, чтобы каким-то образом тоже спасать еврейский народ когда-то. Да, будет такая ситуация. Она говорит, нет, мне Эстер не нравится. Я говорю, ну возьми тогда Адасса, это то же самое. Адасса ей понравилась. Она взяла Адасса. Вот. Благодаря удачному стечению обстоятельств Мордехай смог раскрыть заговор персидских евнухов.
Да, было такое.
Было. Но тут нужно на каждое слово обращать внимание.
Потому что он понимал языки.
Да.
И он услышал, как между собой разговаривали два... там прислужника царя и готовили заговор. И он раскрыл их заговор.
Здесь написано в те дни, когда Мордехай сидел у ворот царских, он приходил там Эстер проведывать каждый день. Азлилис, Бетан и Тереш, два евнуха царских и стражей входа, и замыслили наложить руку на царя Ахашвероша. Вот, и Мордехай раскрыл их заговор. Согласно Мидрашу, Эстер была женой Мордехая. И став царицей, спала с ним и с царем по очереди. Вчера, между прочим, Раву Кушниру такой вопрос задали, но не такой прямо, а спросили, что правда ли, что Эстер была женой Мордехая. И он сказал, что он вообще не хочет на этот вопрос отвечать, потому что это не скромный вопрос. Но что на самом деле, да, что согласно Мидрашу она была женой Мордехая, но там целая история получилась, и она была Мордехаю уже запрещена. конечно, когда, и тем более, когда она стала царицей, вы же понимаете, что по очереди они...
Почему везде написано, что это его воспитанница?
Ну, потому что так написано, чтобы было скромно. А вот тут ответы неправильные, а здесь девятый ответ, первый, верю. Но это не может быть такого. Вот. Но это там ошибка, конечно. Согласно Мегилат Эстер, Мордехай отказался кланяться Аману, поскольку у того на груди висел идол. Опять обратите внимание, согласно Мегилат Эстер.
Не верю я.
Правильно, Семен.
Нет, не верю.
Вот а почему он отказался кланяться?
Ну, потому что, сказать, евреи же не должен поклоняться никому, кроме Всевышнего. В идеальном варианте.
Не кланяется даже Всевышнему.
Нет, кланяется Всевышнему, то есть там вот у нас есть после концепции Аман Шахари, мы читаем, как это называется, у меня вылетело из головы, очень красивое такое, что Алейну Лешадо, мы читаем, что на нас возложено там, и что вот другие народы, они поклоняются идолам, которые там ничего не чувствуют и не понимают, а мы простираемся ниц, и там люди даже кладут бумажечку на пол и становятся на колени многие. И такое было в храме. Помните, вот говорили, что одно из чудес, которое в храме было, что люди стояли прямо, вот столько людей было, что они стояли прямо впритык друг к другу, и места всем не хватало. А когда нужно было вот распластаться по полу храма, то хватало места всем. Казалось бы, это еще труднее. Вот. Это называется лейштаховод. Как бы распластаться. Да, ну вот, так он просто отказался. И приказал царь относительно этого Амана, чтобы все служители царские кланялись и падали ниц перед Аманом. Потому что так приказал царь. А Мордехай, значит, не поклонялся и не падал ниц. Ну, ничего, конечно, про... То есть идола ему не нужно было видеть. Решив уничтожить евреев, царь и Аман с чистой совестью отправились пировать. Это царь там просто перстень снял со своей руки и отдал Аману, чтобы он серебро он ему дает, и народ ему дает, чтобы он еврейский, чтобы он поступал как ему угодно. Гонцы, значит, погнали быстро с царским повелением, а указ был дан в Шушане, городе престольном. Царь и Аман сели пить, а город Шушан был в смятении. Видите, это конец третьей главы, последняя фраза, последний пасук. То есть они-то сели пить, пировать действительно. А город Шушан был в смятении. Но тут нужно знать Мидраш. Согласно Мидрашу, Аман обвинил евреев в том, что они не празднуют персидский праздник календы. Ну, Аман действительно говорил царю, что это народ, который живет иначе, что он не живет по персидским законам. То есть... Перед тем, как пойти к царю, Эстер 3 дня молилась и постилась.
Да, было такое.
Это факт.
Это факт, да. И раньше пост был 3 дня, и сегодня кто-то поставил какой-то призыв, что давайте поститься 72 часа, прямо начиная с завтрашнего дня. Но люди законно спросили, что это за движение такое, и ответа не последовало. И поэтому никто, значит, не выразил желания. В награду за спасение жизни царя Мордехай был примирован одеждой с царского плеча и поездкой по городу на царской лошади.
Было такое.
Точно?
Было, было, конечно.
На лошади ехал?
Да, и Аман вел ее под уздцы.
Угу. Провозглашал, так царь сделает каждому. Услышав, что Аман замыслил погубить Эстер, царь Ахашвирош потерял сознание.
Мы не верим.
Не верим. После казни Амана обладателем всего ему имущества стал Мордехай.
Не верю.
Да, потому что, да, здесь вот как раз читают вот тоже фразу, что Мордехай вышел, и у иудеев был тогда свет и радость, Улеюдим, айта ура, весимха, весасон, вепар. Свет и радость, и веселье, и торжество. Это когда вдалу читают, то всякую, то эту фразу говорят. Нет, здесь просто говорится, что он отдал Эстер и Мордехаю дом Амана. Дом Амана, это имеется в виду, что он, ну, всю семью Амана, так сказать, по их распоряжению уже повесили. Там же и сыновей тоже. Но это не значит, что они стали имуществом его пользоваться. Отменив указ об уничтожении евреев, царь Ахашвирош разрешил им вернуться в Иудею и восстановить храм.
Нет.
Ну, такое придумал. А он отменил указ об уничтожении евреев?
Нет, не отменил, разрешил защищать.
Правильно, потому что указ царя нельзя было отменить. Когда царь спросил Эстер, чего она хочет, она попросила его повесить на дереве трупы 10 сыновей Амана.
Не верю я, нет, не верю.
Не было такого.
Не было. Их просто повесили, а она попросила, помните? А что она попросила, помните?
Чтобы разрешили ее народу защищаться.
Она попросила, чтобы еще один, день дали. Поэтому же в Иерусалиме празднуется 2 дня, потому что в Шушане разрешили евреям убивать своих, значит, вот этих вот ненавистников еще второй день. То есть царь ее спросил, ну как, вот он ей рассказал, сколько там было убито, и говорит, ну как, ты довольна? А она говорит, да, довольна. Он говорит, а что ты хочешь? А она говорит, я хочу, чтобы еще один день, значит, позволено было. Вот видите, сказала Эстер, если угодно царю, то пусть бы позволено было иудеям в Шушане и завтра делать то же, что и сегодня. А прав и 10 сыновей Амана пусть бы повесили на дерево. Слушайте, вот правильно нужно слушать каждый год 2 раза, потому что видите, как мы забываем от года до года. То есть она правда попросила, чтобы повесили. То есть, с одной стороны, она попросила, я вот больше помнила, чтобы еще вот этот один день дополнительный дали, и поэтому есть Шушан Пурим. А кроме того, она попросила их повесить. Книга Эстер заканчивается упоминанием о том, как царь Ахашвирош обложил свою империю новыми налогами. Правильно. Это совсем такая маленькая-маленькая глава 10. Тут всего 3 посука. И наложил царь Ахашвирош подать на страну и на острова морские. Книга Эстер – единственная библейская книга из Танаха, скажем так, названная в честь женщины. Ну-ка, интересно. А что мы читаем Еще одна мегила у нас есть. Как она называется? Мегила?
Рут.
Рут. Прародительница Давида.
Да, Рабаха. Вот, Мегила, ну, как минимум, у нас есть Мегила Труд.
Мегила Труд, да.
Так что уже не единственное. Ну вот, ну что, мы очень хорошо с помощью, так сказать, с помощью Мегилы мы ответили на вопросы и подготовились во многом к чтению. Ну, вы знаете, что будет чтение от нашей общины, от Адар Яхот. Там Лидочка уже ставила объявление. Так что вы смотрите. И будет тех, кто проходит гиюр, там чтение от Натива будет. И, в общем, много всяких чтений будет. Конечно, вот как я уже говорила, очень желательно, чтобы было Танах. То есть, чтобы мы следили, мы слушали по интернету, но следили по Танаху, что это будет все-таки более высокий как бы статус. Знаете, потому что на самом деле слушать по интернету это неправильно. Но если уже мы слушаем по интернету, то чтобы мы читали по Танаху. Но если нету Танаха, значит, будем читать так, как есть по книжке, по книгам. Те книги, которые есть. Всем желаю хорошего поста и, как это говорят, цомкаль умаи, то есть продуктивного поста, чтобы думать, о чем нужно. Ну, мы уже немножечко так, из того, что мы поговорили, мы знаем, о чем нужно думать, убивать в себе животное, свое злое начало. Вот, и хорошего праздника Пурим, тем не менее.
Спасибо, спасибо. И кроме того, четыре заповеди.
Ну, на самом деле, там семь заповедей Пурим. Но четыре это такие, да, основные.